Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость студии – писатель Андрей Битов. О литературе и общественных темах, о защите ученого Григория Пасько, о фигуре президента Ельцина, о югославском конфликте и других вопросах. Ведущий программы – Савик Шустер. Впервые в эфире 4 июля 99 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях московской студии президент русского пен-клуба Андрей Битов. Андрей Георгиевич, пен-клуб очень активен в защите журналиста Григория Пасько. Объясните, по каким мотивам вот вы как бы взяли это дело в свои руки?
Григорий Пасько – военный журналист и был обвинен в шпионаже. Прокурор сейчас требует ему 12 лет. Я лично был у него в камере, и мне кажется, что даже, что мое чутье меня не обманывает, это чистый и честный человек. Плюс мы прочитали все его работы, это талантливый журналист-литератор. Плюс он абсолютно чист, потому что он защищал среду. Но, по-видимому, он затронул чьи-то интересы так сильно, что этот процесс оказался сфабрикован очень сурово против него. Это длится уже довольно давно, он сидит вкрытый больше года. Сейчас, кстати, находится там генеральный директор фан-клуба Александр Ткаченко, и мы следим отсюда за этой драматической, пока что драматической, а в будущем, не дай бог, трагической ситуации.
Мы, несомненно, вернемся к этой теме в программе «Лицом к лицу» с Андреем Битовым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость в московской студии Андрей Битов, президент русского пен-клуба. Вопросы будут задавать. Лёр Монвиль, корреспондент Москве французской газеты «Фигаро» и главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. Несколько слов о нашем госте. Родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Окончил геолого-разведочный факультет Ленинградского горного института, аспирантуру Института мировой литературы имени Горького. Публикуется с 1956 года. Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом «Знак почета», женат, имеет дочь и двоих сыновей. Все правильно, Андрей Георгиевич?
Печатаю с 60-го года, пишу с 56-го. А Государственная премия у меня не СССР, а России, причем дважды.
Спасибо. Лёр Монвиль, пожалуйста.
Да, если можно возвращаться именно к первому вопросу. Вы говорите, что Пасько, когда он как раз писал свои статьи, он затронул чьи-то интересы, и из-за этого он оказался в такой очень сложной ситуации. Можете ли вы немножко развить эту тему, пожалуйста?
Вы знаете, вместо меня должен был бы сидеть адвокат или хотя бы Александр Ткаченко, которые погружены в этот вопрос. Дело в том, что японцы очень заинтересованы в неотравлении среды, находясь в непосредственной близости от мест захоронения, которые захоронение велось крайне небрежно, крайне по-советски, без ощущения будущего. И они на это перечисляли какие-то значительные деньги. Возможно, эти деньги проплыли мимо задачи, возможно, Пасько этим занимался. Но это предположение, которое я ощущаю как факт, потому что иначе нельзя так страстно уничтожать человека, как это делается. Причем делается, по-видимому, с какой-то связью даже и с Москвой. Процесс, мы уже не раз сталкивались с фабрикацией процесса, поэтому процесс очень выглядит сфабрикованным, и разбито обвинение по всем пунктам, адвокатами и экспертизами, ничего секретного он никогда не передавал. Это все проходило военную цензуру и печаталось разрешение. Ну, например, такой секрет. Инструкция о том, если по соглашению между Японией и Россией, что делать, если космонавт упадет в Японское море. Экземпляр в Японии, экземпляр в России. Он воспользовался одной страницей, гриф секретно там стоял, воспользовался одной страницей, переданной ему главному редактору. Это один из основных пунктов обвинения. Мне кажется, что надо делать с космонавтом? Спасать, по-видимому. Вот. И японская страна знала об этом. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, подробности надо искать сейчас в прессе, потому что Александр Ткаченко не вылезает оттуда, и, по-видимому, это будет освещено вскоре. Вот сейчас идет самая, так сказать, развязка. Мы все уповаем на хотя бы очень ходатайствовали на изменение меры пресечения, но это не произошло уже. История пренеприятная. Она очень напоминает Никитинскую историю, но, допустим, в Никитинской истории пен-клуб участвовал, зная элементы дела, а здесь мы познакомились с человеком и прочитали все, что он написал. Есть ощущение, что мы защищаем литератора.
Андрей Василевский, «Новый мир», пожалуйста.
В 6-м июньском номере «Нового мира», который мы с вами только что листали перед началом этой передачи, в заметках эссеиста Дмитрия Шушарина есть удивительная для сегодняшних умонастроений фраза. Фраза о Ельцине. «Одни только беловежские соглашения делают его великим президентом великой страны». То есть, если учесть всеобщее отношение к Ельцину как какой-то лишний, уходящий, абсолютно бессмысленный, иногда местами смешной фигуре, и вот посмотреть в эту фразу, то, может быть, действительно сейчас обозначается какой-то такой разрыв явственный между тем, как мы воспринимаем Ельцина бытового, реального сегодняшнего, неловкого, смешного, больного, лишнего, и его историческим значением, и, может быть, недалеко то время, когда наши потомки будут смотреть на него именно вот так, великий президент великой страны. Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, каким бы ни был Ельцин, на нем сейчас держится страна. Что бы ни думали либералы, интеллигенты, интеллектуалы, народ нуждается только в застое. Вопрос качества застоя. Я рассматриваю этот период как застойный и как очень благодетельный для страны, потому что страна должна понаходиться, полежать, побытовать в некотором слое, пусть, ну, я называю это конституционной анархией, чтобы жизнь, наконец, надиктовала кое-что, чтобы, наконец, приняла наша думающая дума. Один мудрый старый человек мне однажды сказал очень простую мысль, и, как ни странно, она всегда подходит. Если творится зло, значит, это кому-то выгодно. Значит, кому-то выгодно не принимать законов социальной защиты, законов о земле, законов, поддерживающих инициативу и средний класс, потому что власть в России... Да никогда. Тут советская власть ни при чем, это традиционно. Никогда не было философской категории, а всегда была материи. Как у Гоголя, отрежьте мне сколько-то там материала жены. Пока власть материи, значит, будут происходить всякие вещи. Сейчас какой бы ни был. А между прочим, вы знаете, Хрущев первым позволил над собой смеяться, а что было? А была очень крупная история. Если президент позволяет над собой смеяться, он выше этого, то он, ну, в общем, тиран, ведь это же часть тела. Империя – это огромное тело. Империя, положим, распалась, но Россия осталась огромной. Значит, тирану, если отрубают голову, то отрубают голову какому-то странному, доисторическому существу. Поэтому тиран очень принадлежит стране, а страна очень принадлежит тирану. Там есть не только минусы, но как бы и свои плюсы тоже для общей массы. А в данном случае не тиран, но он принадлежит как голова этому огромному, все еще неуклюжему и изрытому оспой времени вот сейчас телу. Так что дай бог ему здоровья, я так считаю.
Напомню, в эфире программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В студии в Москве наш гость Андрей Битов, президент русского пен-клуба. Вопросы задает Лёр Монвиль, корреспондент Москвы французской газеты «Фигаро», и Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». Программу веду я, Савик Шустер. Андрей Георгиевич, скажите, вот мы ведем разговор с вами на фоне завершившейся только что Югославской войны, но, в принципе, завершившейся только потому, что нет больше бомбардировок. Насилие в той или иной мере продолжается. Очень многие на Западе, ну, в том числе политики, и такие политики, скажем, как тот же Вацлав Гавел, считают эту войну справедливой. То есть это одна из первых таких этических справедливых войн, где не защищались никакие стратегические интересы, а, в принципе, защищались права человека. Вот вы как на такую постановку вопроса смотрите?
Ну, я очень уважаю Вацлава Гавела, поэтому уважаю его мнение. Это даже меня заставляет задуматься. Но я был в Америке, когда началась бомбардировка. И всегда стоит мне уехать, как что-то случается. Может быть, когда ты сидишь дома среди родни, привыкаешь к этому историческому гулу. А тут это меня очень испугало, как обыкновенного человека и обывателя. Потому что родные остались там. И я сразу почувствовал запах мировой войны, так хорошо задержанной атомной бомбой. А там вот чего-то не заметили в масс-медиа. И было две новости. Бомбежки и одновременно финал суда над так называемым врачом-убийцей Девартяном. Это шло параллельно. По-моему, никто не имел в виду намекать, но мне показалось это одним и тем же. Он освобождал от страданий людей по их собственному желанию. Обвинен был в убийстве. Но это для меня синонимы. Нельзя. Я останусь на своей точке зрения. 50 лет бомбы не падали в Европе. С этой точки, самой воспаленной точки, где связан воздушный шар ниткой, понимаете, вот там началась Первая мировая война. Было известно, какое сопротивление оказали югославы во Второй мировой войне. По числу жертв они занимают едва ли не второе место после России. Надо было понимать, что делать. Но если переходить на более грубый тон, то не надо было Америке бросать курить, потому что потом из этого вытекает история с Моникой, из этого история с бросанием бросать курить, бросать бомбы. Это надо к психоаналитикам обращаться. Знаете, это, по-моему, это все-таки возмутительно. Справедливой войны не бывает. В результате жертв косоваров стало только больше, положение Милошевича упрочилось ввиду того, что народ, естественно, воспринимает все как агрессию. Это огромная историческая ошибка. К сожалению, я тут расхожусь с Вацлавом Гавелом.
Лёр Монвиль, Фигаро, пожалуйста.
В России во время этой войны очень остро ставился вопрос о том, должна ли Россия участвовать в этом миротворческой операции после того, как уже нашли какой-то компромисс. Я не знаю, сколько, кстати, можно сказать, что это компромисс, но все равно Россия задала себе вопрос, насколько она должна там присутствовать. И оказывается, что это вечный вопрос в России. С одной стороны, участвовать в мировой политике, и с другой стороны, получается, что Россия никогда не имеет сил на развитие своей экономики, своей страны, в общем-то, и на внутреннем как-то развитии. Как вы считаете, все-таки правильно то, что Россия сейчас занимается именно косовским вопросом, или она должна сосредоточиться на своих проблемах?
Вот этого я не знаю. Дело в том, что, может быть, меня неправомерно позвали в такую передачу, потому что слово «лидер» ко мне никак не прилипает. Я никогда себя таким лидером не воспринимал. Просто иногда за мной шли какие-то люди, потому что они меня слышали. А лидерством я не занимался, политикой тем более. Я не политик, я в этом не разбираюсь. Я говорю чисто свою точку зрения. Там же, в Америке находясь, я, конечно, столкнулся с довольно сложным положением русских, оказавшихся американцами. Как они считают, как исправные налогоплательщики, они попали в сложное положение. потому что как вот одобрить, не одобрить, они граждане уже американские, а происходит это дело с Россией. Я довольно часто слышал, ну а вам-то куда лезть? Вам уже, да? Вам-то куда лезть? Ведь у вас все в таком непорядке, чего же вы лезете? Какая-то форма, конечно, должна была быть найдена, и я не знаю, не могу оценить, насколько точно. Я единственное знаю, что это не такая большая группа, прямо скажем, войск. И участие в миротворческой акции вполне закономерно, просто хотя бы по историческим русским традициям. А что было с турками и болгарами? Это как бы славяне и так далее, и так далее. Тут кое-что не перешагнешь, не перекусишь. И что было во Второй мировой войне, от которой нас, кстати, упорно отлучают те же самые американцы. Ведь праздновалась американская высадка, а не то, что положил русский народ на эту войну. Тут я обожаю Америку, люблю этот народ, но тут очень много тинейджерства во всем этом самом, а у русских очень много и тяжелого положения, и боли. И я думаю, что то, как приходилось крутиться Иванову, Черномырдину, там, не знаю, я им очень сочувствовал. И не знаю, насколько оптимальные были найдены решения, но мне они не кажутся вызывающими. Не кажутся вызывающими.
Андрей Василевский, «Новый мир», пожалуйста.
Обычно говорят, как сербы могут отдать Косово, ведь с Косовом связаны такие страницы их сербской истории. Недавно мне пришлось услышать довольно оригинальное возражение на этот тезис, а именно, что русские уже отдали больше. Русские отдали Полтаву, Нарву, Киев, Одессу, Севастополь, и кровь не пролилась. Вот как, по-вашему, это слабость русского народа, как бы утрата жизненных сил, или это мудрость наоборот?
По-моему, я склонен считать это мудростью. Тут я могу ответить однозначно.
Андрей Георгиевич, я, может быть, вам объясню, почему вы в этой программе, раз вы себя не считаете лидером. Вот у нас была такая задумка, так как во время бомбардировок Югославии на страницах западных газет выступали, ну, самые известные писатели, интеллектуалы, вообще люди, имеющие отношение к культуре, к созданию культуры, то есть тенденции, вообще образа жизни той или иной страны. И нам показалось, что это очень захватывающая дискуссия, потому что, в самом деле, звучали такие мысли, которые от политиков редко звучат. И вот почему вы и в этой программе, и был также Фазиль Искандер, и был Евгений Евтушенко. И я надеюсь, что вы не последний. Но у меня вот такой вопрос к вам. Вот Сузан Зонтак, известный американский эссеист, культуролог, социолог в какой-то мере, вот она тоже писала об этой войне и писала достаточно, я бы сказал, эмоционально. Она сравнивала эту войну с Голокостом. Она писала вот о тех воспоминаниях, вот что тогда происходило и насколько еврейский народ стал в самом деле такой жертвой, за которую никто не заступился. И в итоге она сказала, написала, что, в принципе, если ты убиваешь твою жену в квартире, сегодня тебе это уже позволено не будет. Вот такая тоже точка зрения интеллектуальная.
Ну, скорее патетическая. Я хорошо знаком со Сьюзен Зонтак, она мудра и прекрасна, но мы с разных сторон Луны, понимаете, я со своим 50-летним советским опытом и с памятью о той войне, что же, турки до сих пор не извинились перед армянами, а это что было? Это не было войной. Голокост – это вечная память зла 20 века, и вот она единственная оказалась по справедливости и точно освящена. А почему мы не говорим про Камбоджу, где палкой по голове убивали из экономии патронов миллионы людей? Это какой-то другой вопрос, кроме всего прочего. Навести один раз в одной отдельно взятом случае порядок в мире, который стал настолько цельным, хотя бы по экологическим проблемам, настолько объединенным, настолько связанным теперь системами интернета и самолетами и всем на свете, навести порядок в одной точке нельзя. надо наконец осознать, что мир живет целиком. И осознать это должны как раз передовые страны. И нельзя никуда не подогнать исторически оказавшиеся в другом положении страны. И я бы покрасил, наконец, карту мира, был бы я достаточно грамотным человеком, не в физико-географические цвета и не в политические, очерчивающие границы зарегистрированных стран, а хотя бы в ментально-исторические, живя вместе с тем же самым самолетом, автомобилем, интернетом, мы находимся все в разных веках и точках своего исторического пути. И нельзя подогнать из века в век. Нельзя выгнать. Я живу в великой стране и принадлежу ей целиком. Но я не уверен, что мы из того же века, что Америка, и не уверен, что японцы из того же века, что Америка. Каждая страна существует еще и в своем историческом времени. Все разговоры о патриотизме и о ностальгии, я долго об этом думал, чего ж тут, собственно говоря, о чем же люди скучают? О языке, о связях, ничего подобного. Я до сих пор, проводя половину времени на Западе, а половину в России, возвращаясь на родину, чувствую себя какое-то время легче. Да почему? Да потому что я со своими именно исторически. Я вместе с ними прохожу исторический путь. Я научился пользоваться вилкой и ложкой. Я работаю на компьютере. Я умею водить машину. Я говорю по-английски. Меня переводят на другие языки. И это не означает, что я совсем такой же, как вот человек из Европы. У меня другой исторический опыт, который я прошел вместе со своим народом. Вот тут нельзя ничего подогнать. Я вижу, что, например, на попытке вести такую медицину, войну зла помножилось для тех, кого защищали, а не уменьшилось.
Спасибо. Мы продолжим «Лицом к лицу» с Андреем Битовым.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Гость студии – писатель Андрей Битов. Литература, политика, мораль. Вопросы задают корреспондент газеты «Фигаро» и главный редактор журнала «Новый мир». Ведущий программы – Савик Шустер. Впервые в эфире 4 июля 1999 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В студии в Москве Андрей Битов, президент русского пен-клуба. Вопросы задают Лёр Монвиль, корреспондент в Москве газеты «Фигаро», это французская газета, и Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». Андрей, пожалуйста.
Все-таки я хотел бы задать вам вопрос как бы из другой области и о литературе. Скажите, Андрей Георгиевич, что мешает вам писать? Мешает ли что-то и что мешает?
Писатель — такое существо, которому все мешает, как плохому танцору. В этом вся и суть. Назовем это сопротивлением материала, впрочем. Во-первых, я пишу. Это миф, что я за последние 2 года написал как минимум 3-4 книжки. Другое дело, что они входили в состав более толстых сооружений. Кое-что печаталось в «Новом мире». Например, книга «Жизнь без нас», достаточно горькая книга о том, что уходит поколение, кончается век. И, ну, в общем, провожаешь и друзей, и самого себя уже. Так что я пишу, я нахожу это время. Но мне всегда мешал писать только я сам. Потому что, по-моему, никакая власть не может помешать писать, ибо это очень... технологически недорогое занятие. Возьми карандаш, возьми бумагу, и этого достаточно. А какова судьба рукописи, твоей славы, это уже не имеет отношения к самому процессу. Мешает писать, скажем, ну, то, что называется всегда суетой. Сейчас я оказался неожиданно ангажированным. Вот даже здесь сижу. Это все не мое на протяжении моей 50-летней жизни. Но теперь я чему-то обязан соответствовать. Иногда этого не избежать. Потому что для письма настоящего нужен пост, молитва, сима, одиночество. Ну, желательно, природа и тишина. То, что требовалось и другим писателям во все времена. Писать мне удается, кстати, только на Западе. В России я оказываюсь вовлечен во все. А на Западе я меньше кому-нибудь нужен, и мой телефон не обязан звонить. Я могу сесть и что-то писать. За последние 5 лет все, что я написал, довольно достаточно для человека уже в моем возрасте, пишущего больше 40 лет. Все было написано в Германии, в Америке, потому что там вдруг у меня оказывалось больше времени. Так что что мешает писать? Тут вот, пожалуй, это будет более интересно. Был в начале этого года очередной такой съезд странного такого сообщества «Гулливер». Есть такое сообщество европейских интеллектуалов «Гулливер», которое существует уже 10 лет со штаб-квартиры в Амстердаме. В принципе, это выродилось такой клуб путешественников. Собираются какие-то деньги, чтобы нам встретиться хотя бы раз в год в разных точках и поговорить. Там действительно интеллектуалы. Интересно наблюдать за их развитием, особенно для человека, который всю жизнь прожил в закрытой системе. И вот была очень, не вспомню сейчас, но очень какая-то действительно интеллектуальная тема для обсуждения. Я выступил с докладом, почему я больше не интеллектуал, скажем. Потому что в этот год мне удалось что-то сделать, как проекты и как свершение, поучаствовать в этом. Ну, в частности, в 1998 году вот удалось создать, допустим, пушкинский джаз и помочь поставить памятник Мандельштаму. Не стоял бы памятник Мандельштаму, хотя он уже был прекрасный памятник, сделанный скульптором Ненаживиным, но он бы не стоял, если бы в какой-то мере не мои усилия. Вот, и тут я почувствовал удовлетворение едва ли не больше, чем от того, что я закончил очередную работу. Так что, если уж можно что-то сделать, то можно отложить в сторону перо. Считать ли это помехой? Это уже область жизни творчества, которая не является рукописью, но вот этого удовольствия что-то сделать я был лишен так долго, что у меня почти детская радость вот в таких случаях. Так что иногда приходится что-то делать. Но, как, может быть, говорят голос моих немецких бабушек, что-то конкретное, может быть, мы все-таки старинная крестьянская страна, я во всем люблю увидеть конечный продукт и какую-то пользу. Вот не просто как бы сотрясение воздуха и активность, и поэтому опять не лидер, потому что мне очень не нравится быть общественно активным. Мне каждый раз хочется достичь какого-то результата. Вот я его пощупал, уже я от него свободен. Я свободен от целого периода какого-то внутреннего напряжения. Это аналогично письму. Много раз не можешь писать, вдруг взял и закончил вещь. Ты от нее свободен. Вот такая схема, что мне мешает писать.
А все же труднее сейчас
писать... Лермонвиль, газета «Фигаро», пожалуйста.
А все же труднее сейчас писать им в советское время, когда нет запретов, когда нет угрозы, наверное, труднее?
Кому как? Вы знаете, наверное, кому как. Я могу говорить от себя лично. Мне одинаково. Потому что я и тогда писал без оглядки на все-таки, ну, с какого-то года, скажем, 61-го года. Года три у меня ушло на более-менее ученичество. Писал без оглядки на мои, на запреты. Потом, спустя какое-то количество лет, когда что-то устаревало настолько, я мог это опубликовать, иногда цензурированно, от чего страдал. Но, в принципе, я всегда писал независимо от этого. А труднее вот почему. Я думаю, что для многих это составило серьезную трудность. Ведь система тоталитарная, система давления, идеологическая, вот эта всякая, вот эта вся постройка, социализм в том числе, это был не только врагом, но и партнером. Слишком легко было отражаться от этой стенки. Значит, требовалась некоторая отвага, и ты уже становился едва ли не гением. Просто поставив себя в позицию гражданности противоположную, противостоя злу. Но этого не совсем достаточно для художественного текста. И поэтому многие остались без партнера, как, то есть как раз без давления, как без костыля. Тут трудно, потому что когда тебе можно сказать все, тебе надо сказать то, что ты можешь сказать, то, что ты способен сказать. А этому уже надо и находить соответствующую и форму, и содержание. Так что свобода в данном случае является очень серьезной нагрузкой и очень серьезной ответственностью. Ну, я больших перемен не почувствовал для себя. Ну, кроме, может быть, возрастных, между прочим. Потому что текст, с моей точки зрения, вещь не бесконечная, а как раз конечная, заключенная в одной судьбе, в одном человеке. И не надо говорить лишнего, надо успеть сказать, что тебе положено или назначено сказать. И тут начинается некоторое такое иссякание ручьев. Какие-то вещи я уже больше не буду писать. Ну, например, аутентичный роман вот о настоящем времени я не подниму уже. Его должен поднять человек лет 30. Это его работа. Мне остаются другие. Это не значит, что я бросаю. Мне другие какие-то вещи приходится голосовывать внутри себя. Опыт, энергия, возраст, здоровье. Все это неумолимо, является неумолимой трудностью и объективной. И незачем ее объяснять какими бы то ни было условиями. Это мои трудности.
Андрей Георгиевич, вот вы сказали в самом начале программы, что народ нуждается в застое, все зависит от качества, от застоя. А вот насколько это можно или применимо вообще к новому поколению, вот тому поколению интернета, постсоветскому, уже совершенно как бы раскрепощенному поколению, поколение, которое ищет для себя место и, может быть, даже и не понимает, что такое застой?
Ну, ими не надо объяснять этой терминологии уже, слава богу. Это терминология моего поколения, моего времени. Они просто ищут возможности осуществления. Вот насколько эти возможности могут быть обеспечены. В конце концов, всюду нелегко пробиться в люди и в успех. Но свобода, в принципе, наличествует. И не так я близко связан с этим поколением. Я просто чувствую, насколько я уже окончательно туп, допустим, в освоении компьютера, пользуюсь им как пишущей машинкой, а они уже там порхают и летают, и это меня иногда удручает, что при некотором наличии интеллекта я уже не могу включиться, значит, в полноту нынешнего бытия. Вот не побегу я впереди них. Мне приятно видеть молодость, но понять я уже ее не могу, и именно потому я не лидер, и не буду их и насиловать своими точками зрения. Я думаю, что они их выработают. Вот только если бы... Вот, кстати, меня так и как-то все время нервирует это слово «лидер». Потому что вот их-то не надо никуда звать. Сами все сделают. Для этого надо перестать к ним приставать. Все сделают сами. И иногда мне даже кажется, что мы должны вымереть, наконец-то, включая в том числе и меня. Хотя вот я не лидер, не насильник, и, может быть, некоторые мои мысли опережали время, а некоторые еще будут поняты. Мне остается, я надеюсь, что в этом обществе я могу приватизировать себя. То есть это мое личное время и личное дело. Вот это мне все нравится. И, а может быть, они иначе уже не подходят. Если у кого-то уже что-то завелось в голове. Если не надо сбиваться в стаи хунвейбиновские от отчаяния и неприменимости. Но это, вы понимаете, это проблемы, проблемы, проблемы. Но, опять же, не того позвали отвечать на них.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Извините, вам это слово не нравится, но название уже такое. У нас в гостях в Москве Андрей Битов, президент русского пен-клуба. Вопросы задают Лёр Монвиль, французская газета «Фигаро», и Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». Андрей, пожалуйста.
Вы возглавляете русский пен-центр. В уставные задачи пен-центра, как я понимаю, входит защита свободы слова, свободы печати, свободы творчества художника. Как вы думаете, действительно ли художник имеет право на безграничную свободу творчества, или существуют определенные запреты, табу, границы, которые художник должен уважать?
Безусловно, существуют и табу, и границы. И они преодолеваются только подлинным талантом художника и раздвигается только талантом художника, а не разрешением сверху писать все, что угодно. Сколько раз не произнеси вслух слово, написанное на заборе, от этого ни смелее, ни умнее, ни точнее не станешь. Но если вспомнить, как преодолевались эти границы до того, ну, что сделал Генри Миллер или Набоков, да, раздвинув границы табу, то они это сделали как очень большие художники. Например, для меня, я говорил, что я не писал, не чувствовал на себе большой тяготы запретов и цензуры, потому что писал свои тексты, как бы старался их писать, во всяком случае, независимо. Но для меня, например, всегда было табуировано, не табуировано, а я не мог преодолеть этого как художник, не мог справиться, допустим. Я понимал, что всю свою тонкую работу я порушу вставлением там тех или иных разрешений самому себе, если я их не напишу художественно. Ну, допустим, эротические сцены, я недостаточно хороший художник, чтобы справиться с этим. Вот на том уровне, чтобы это не ломало моего собственного текста. Вот если бы я мог справиться с этим, я бы это написал. Если вот так, что эти границы раздвигаются только гением, но разрешением они не раздвигаются. И надо отличать свободу от хамства, хулиганства, бреда, самомнения, мании величия, амбиций и так далее. Это все входит в состав пишущего, в принципе. Вот насколько он имеет этот внутренний сторож, вкус это называется, или слух, чтобы сделать именно все в правильной тональности, на пределе своих возможностей. Ну, все прекрасно, когда это прекрасно. У Венедикта Ерофеева прекрасно пьют. У Набокова в «Лолите» действительно написана любовь. Ну, что я могу поделать? Блестяще. И, но это не значит, всем можно. Все-таки, что позволено Юпитеру, не позволено Валу. А Пушкин написал самое высокое эротическое стихотворение, первое и единственное в русской поэзии, которое предъявлял: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Вопрос, как это сделано?
Лёр Монвиль, газета «Фигаро», пожалуйста.
Какое у вас ваше отношение к Солженицыну, пожалуйста?
Абсолютно позитивное. Во-первых, ну, так сказать, историческая роль такая, типа Ильи Муромца, да, такую штуку своротить. А как художника я больше всего, как это может звучать слегка как бы цинично, Потому что такая страшная книга, которая не до художества, как бы вот в ГУЛАГе, я все время еще наслаждаюсь им как художником, как конструктором, композитором, в общем, постмодернистом, если хотите, потому что такое использование такая цитатность, такое конструирование из документальных текстов и вообще конструирование, ну, в общем, это супер хорошо во всех отношениях. Книга такая античная, вроде Тацит. Ну, можно с ним соглашаться, не соглашаться, может быть, да я и не так уж подробно за всем слежу. Но я знаю, что всегда надо к нему прислушаться. И всегда можно найти какой-то смысл. То есть понимать надо не с позиций, в которых ты находишься, то есть ни с каких, ни с любых партийных позиций. Пусть одна партия будет плохая, а другая хорошая. Для меня партия любая плохая. Вот. А надо понимать, опять же, лично, один на один, как существует всегда с настоящим писателем. Один на один я смогу понять, даже я с ним не согласен, я могу понять, откуда он исходит, и я буду богаче, поняв его точку зрения. Вот так.
Ну, к нему народ...
Андрей Георгиевич, у нас вот в программе такой же Фазиль Искандер говорил о необходимости некой подконтрольности власти, ну, интеллектуалам, людям духовно, уже себя проявившимся, и которые уже и мудрость свою показывали, люди, у которых ценности выше, чем у политиков. И вот такой контрольный орган мог бы слегка ограничить власть и, может быть, ограничить насилие. Вот как вы к такому предложению относитесь?
Предложение замечательное, но, и, может быть, это область все-таки утопическая, мечтательная. Я знаю, у Фазиль все меряет нравственной меркой, и у него это тоже, как ни странно, получается не только нравственно, но и высокохудожественно. Ну, это мечта. Я думаю, что вот какой-то совет такой можно было бы создать. Ну, а что, в конце концов, такое ЮНЕСКО, скажем, в мировом масштабе, как не попытка такого рода организации? Могло бы быть... Ну, что-то я не верю в близкое решение. Власть-то всегда народная, как ни странно. При царе, при большевиках, в том числе и сейчас. Так что властитель очень отражает народ. Это со стороны интеллигентской часто кажется, что совсем нет. А потом видишь, что до чего ж похоже была страна, то на Сталина, то на Хрущева, то на Брежнева, как будто портрет. В общем, мы похожи, как бы мы любили, не любили, на тех, кто... Или те, кто нами правит, похожи на нас. Однажды я даже увидел, что Ситроен принял свою форму, от шапки де Голля. Похожи.
Андрей Василевский, «Новый мир», пожалуйста.
Говоря о Солженицыне, вы обронили фразу, что я не успеваю следить, ну, вот за его творчеством. А в принципе, у вас есть вот внутренняя потребность следить за современной нашей литературой? Или, в общем, вам это уже как-то безразлично?
Потребность-то есть, возможности слабые. Впрочем, мне сейчас тянет успеть за свою жизнь перечитать кое-что из русской классики и написать об этом повторное чтение, какую-то одну книгу. В принципе, вот, как бы я стареть не хочу, еще у меня достаточно энергии, но компьютер мой забит. И я могу быстро оценивать в профессиональном ключе тот или иной текст. Но читать мне стало так же трудно, как и писать, в принципе. Когда-то Ахматова, кажется, сказала, что чтение – дело юности. Нельзя быть читателем все время. Значит, я стараюсь читать те тексты, которые Да, я до сих пор не умею читать, честно говоря. Я читаю по слогам, повторяю про себя вслух. У меня нет способа быстрого чтения. Если текст не соответствует такой манере чтения, я очень утомляюсь. И мне становится скучно, хотя текст, может быть, и не самым плохим. А с такой вот тупостью можно читать Пушкина, Паскаля, Библию, ну, кое-что. Поэтому я стараюсь не отстать, но больше ориентируюсь по слуху, чем вот так, по практическому чтению.
Лермонвиль, Фигаро, пожалуйста.
Сейчас в России очень много пессимистических анализов о будущем. Все говорят только плохое, то есть и экономика в полном развале, и политика не очень красивая, и как будто в регионах ситуация очень страшная тоже, потому что не наблюдается какое-то возникновение гражданского общества, как будто очередной раз конфискуется у общества способность к развитию, да? Вы, в общем-то, боитесь будущего? Какое у вас есть ощущение, предчувствие о будущем России?
Вы знаете, я все еще верю и не боюсь, потому что страх – есть самая подлая категория, которая может владеть душою. Но верую, молюсь и уповаю. И тут у меня какие поддержки? Простите меня за банальное слово «народ», которое истаскано вдоль и поперек и в противоположных смыслах. За вот эти прошедшие с 85-го года, скажем, уже 14 лет. Это большой период. Давайте подсчитывать возраста. Сколько уходит и сколько приходит людей, которые не знали одного и не помнят другого. Народ чрезвычайно изменился. И, по-моему, народ гораздо больше готов, наконец, к вечной этой проблеме русской, готов стать обществом, чем, нежели эшелоны его руководителей. Причем я не задеваю самых верхних, и они наиболее на виду и наиболее подвержены сатире и осуждению, а именно средний эшелон, который между нами. Вот он безнадежен пока. Тут я вижу два ключа. Простите за мою дилетантщину, но по-прежнему губит страну централизация. То есть мы живем не в России, а в Москве. Это я говорю в Москве, любя этот город и будучи прописанным ленинградцем в Москве. Регионы стонут по самостоятельности, хотя бы экономической. И это я слышу от родного Питера до Владивостока. Вопрос в том, насколько они могут. Но все-таки Россия административно очень долго и сложно развивалась еще при царизме, и она не была однородной. Губернское строение и строение региональное начинало получать лицо. Было север России, была Средняя Россия, Южная Россия, Урал и так далее. Это все имели уже начинали обретать лица. И сейчас это находится в стадии, по-видимому, развития и сложения. Очень трудно отказаться от этой центральности. Очень трудно найти, по-видимому, пути к региональной такой самостоятельности и одновременно связи друг с другом. Но это, по-моему, единственный путь. И вот то, что среднее звено, так сказать, наше политика, наша администрация, теперь все называется правительством, правительство района, правительство области, правительство региона, всюду правительство, может быть, и неплохо, что так называется, пусть чувствуют себя, этот эшелон еще не зрел. Вот почему, почему до сих пор нет законов, которые обеспечили бы уже сложившемуся в готовности народу для построения гражданского демократического общества эти эшелоны будут держать до тех пор, пока, значит, эта материя власти им будет принадлежать. А дать свободу для развития на земле и в среднем звене, значит, что это очень быстро пойдет. Народ инициативен, сообразителен, толков и вовсе не так уж ленив и не так уж пьян. Пьян-то он, потому что ему делать не дают ничего. А вот русский человек ленив в рабском труде и имеет на это право. А в нерабском труде он ленив не будет. И это же сразу выдвинет своих лидеров. Вот тут их выдвинет своих лидеров, этот слой. А тогда нечего будет делать тому эшелону, который все это держит в своем кулаке. Ну, смоет это все со звуком унитаза. Вот. И это, по-видимому, недопустимо. Вот этот закосневший эшелон средней администрации, ну, а может быть, там много замечательных людей, и на них ложится огромная ответственность, но недоразвит еще по отношению к тому внутреннему развитию, который прошел уже основная масса населения, так сказать. И тем более народившаяся масса населения.
В завершении, как обычно, журналисты подводят итоги. Мы должны подчеркнуть вот то самое важное, которое мы услышали в этой программе с Андреем Битовым. Лермонвиль, французская газета «Фигаро», пожалуйста.
Ну, как раз мне заинтересовали и мне понравились две мысли Андрея Битова. Первое, это которое он только что... То, что он только что сказал, когда он говорит, что народ, по его мнению, это какая-то надежда, мне кажется, народ изменился и готов стать обществом, а не очередным эшелоном бюрократии. Мне кажется, это очень важно иметь в виду. Хотя, конечно, ситуация еще очень сложная. И тоже, тоже одна мысль очень интересно звучала, это когда Андрей Битов объяснял и обратил внимание на то, что разные общества живут разные века, да, и что нельзя загнать все общества именно под одной нормой, думая, что это какая-то наивность думать, что можно так быстро решить вопрос просто на одном примере, имея в виду Косово. Я думаю, что это очень разумная мысль и такая интересная.
Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир», пожалуйста.
Меня тоже заинтересовала вот эта последняя мысль о среднем эшелоне власти и народе, но у меня она скорее вызывает такие некоторые недоуменные вопросы, потому что откуда же взялся этот средний класс управленцев, как не из народа? То есть если народ хороший, инициативен, готов к изменениям, а этот средний класс управленцев закоснел, не готов к изменениям, откуда же он взялся? Мне как раз кажется, что именно вот среднее звено бюрократии сейчас – это начальники недавние, которые относительно недавно в историческом плане стали начальниками, вошли в бюрократический слой. То есть не должно быть разрыва какого-то вот сейчас резкого, казалось бы, между тем, что мы называем сейчас народом в нашей беседе, и вот этими средними бюрократами.
Ну, может быть, я не прав до какой-то степени, потому что, может быть, вот те, кого вы имеете в виду, они сейчас растут. Потому что не так легко по-новому начать мыслить. И чем они будут моложе, тем это будет легче. Среднее звено все-таки все еще комсомольцы. Не очень способные осознать продукт, то есть конечный результат своей деятельности, как мне кажется. Слишком заняты своими интересами, карьерами, каким-то ростом. Но я говорю, что я не слишком во все это погружен. У меня то, что называется, по запаху, по звуку, по вкусу. Надо спрашивать социальных специалистов.
И в завершении я скажу только два слова. Я надеюсь, что несмотря вот на это такое аллергическое немножко отношение к слову «лидер», к этому термину, Андрей Георгиевич все же еще вернется в эту программу, и я думаю, что мы вернемся к обсуждению вот этой темы готов ли народ стать гражданским обществом или нет. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Андрей Битов, президент русского пен-клуба, отвечал на вопросы корреспондента в Москве французской газеты «Фигаро» Лер Монвиль и главного редактора журнала «Новый мир» Андрея Василевского. Продюсер программы Наталья Белова. Координатор программы Елена Вишневская. С вами прощаюсь я, Савик Шустер.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».